направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Рак не звучит как приговор, когда выявлен на ранней стадии. В нашей программе мы неоднократно говорили об онконасторожности, более чутком отношении к своему здоровью. Призываю каждую программу пройти хотя бы раз в год. Ну хорошо, раз в два года диспансеризацию. По правилам, раз в три года нужно это сделать. Ну или хотя бы посетить своего терапевта. Ну и, конечно, не дотягивать до трагедии. Если диагноз услышали, то не искать чудо-целителя. У нас, к сожалению, население наше такое вот. Ждут чудо где-то. А идти к нормальному специалисту. Они у нас есть. Вот, пожалуйста, такой случай сразу, в начале программы. Буквально две недели назад в СМИ везде прошла информация, видели видео, что вот в медицинском радиологическом научном центре имени ЦИБа в городе Обнинск врачи впервые в нашей стране провели радиоэмболию печени. Это операция, которая позволяет остановить рост раковой опухоли и, возможно, продлить жизнь пациента в 5 раз. Представляете, цифра такая. Медики говорят, что все прошло успешно, но будут теперь наблюдать, нужно дождаться результата. Если будет положительно, то такие операции поставят на поток. Причем пациент обратился к врачам, к сожалению, уже на третьей стадии. Вот все почему? Потому что у нас диспансеризацию не любят, за здоровьем своим не следят. Поэтому я всех ругаю. И себя тоже я ругала, поэтому получила одно заболевание, которое, слава богу, сейчас в процессе ремиссии, выздоровления. Поэтому, ребят, давайте относиться к своему здоровью хорошо. Я хочу представить нашего гостя, почему сегодня про онкологию говорим. Про нее нужно чаще говорить, и мы это делаем, чтобы быть онконасторожными. У нас в гостях главный онколог Минздрава Российской Федерации, генеральный директор ФГБУ МИЦ радиологии Минздрава Андрей Каплер. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот сразу я с такой вот ругани начала. Но не то, что ругани, а хочется вот всех взбодрить, чтобы внимательно относились к своему здоровью.
Мы взбодрили.
Взбодрила? Это хорошо. Да. Андрей Дмитриевич, вот расскажите про этот метод, этот способ, потому что до этого что было? У нас вообще с каждым годом, с каждым месяцем, я вот слежу за новостями, да, онкологии в частности, да, что происходит. У нас все больше и больше всего появляется. Вот, честно, это очень хорошо.
Это хорошо, конечно. Вы знаете, я много общаюсь с нашими иностранными коллегами из Израиля, из Германии, и очень интересная заметка. Я вот буквально недавно, они приезжали к нам, и, кстати, 25-го у нас будет большая конференция, 25 мая тоже приедет в город Обнинск на обмен опыта. Но они сказали, что случилось с вашим здравоохранением. Я, конечно, опешил, потому что я неправильно поднимаю вопрос. Они говорят, перестали ездить, что вы там творите. Но вы знаете, для нас это, конечно, большая история. Мы действительно сейчас неплохо работаем, стараемся, и есть причины для этого. И наш президент, и министр Вероника Игоревна Скворцова, вы все время слышите об онкологии. Вообще, когда слышат о каком-то направлении, да, то это всегда стимулирует и мобилизует многих людей. Поэтому мы видим, что люди тоже откликаются. Ваши передачи, которые являются очень важными. Я, по-моему, вам рассказывал, что сразу после ваших передач, наших выступлений, особенно в таком положительном контексте, мы часто видим до 1000-2000 обращений и вопросов на наших сайтах. Это о чем говорит? Что вы делаете тоже огромное дело, и положительная такая тенденция есть. Что касается методов. Без новых методов, конечно, невозможно, тем более, что мы узнаем все время новые портреты опухолевой клетки. Мы видим, что опухолевая клетка, она тоже очень своеобразный организм, который хочет жить, она мутирует, она различным образом такие свои рецепторы, понимаете, выставляет, которые путают нормальные Т-киллеры, так называемые, которые могут уничтожить. Для этого существуют другие. Поэтому все-таки это комплексная и комбинированная терапия в онкологии, и это самая такая специальность, которая обобщает в себе много-много-много профессионалов, которые должны работать даже по выработке индивидуальной программы. У кого-то это будет химия лучевая, радионуклеидная терапия, у кого-то только хирургия, но это решает специалист. И вот этот метод, он ведь возник не вдруг. То, что вы говорили, радиоэмболизация.
Да.
Эмболизация вообще в онкологии давно уже задумывались, и многие уже делают, и давно, и мы делали, иначе мы бы не обучили наших эндоваскулярных хирургов. Ну, вы понимаете, что такое сосуд, да? Сосуд, опухоль, как правило, является таким организмом, который... Опухоль такая структура, то есть, я неправильно сказал, такая структура, которая нуждается в глюкозе и нуждается в притоке крови. Больше, чем даже обычные клетки. Почему? Потому что они делятся очень быстро, опухолевые клетки. Так вот, мы уже много лет освоили и делаем эндоваскулярную химиоэмболизацию. Мы специальный химиопрепарат вводим эмболами, но все равно такой прецизионности и такой точности не получается. А наши коллеги за рубежом, тут нужно сказать, что были у нас такие мысли, но они первые это сделали.
Угу.
Начали они в Австралии это делать, они стали ставить на микросферах стеклянных такие радиоэмболы, которые позволяют радионуклеид вешать на этот носитель, да, и закрывая приток крови в сосуде этими эмболами, нарушая приток, мало этого, с тем током крови, который идет, еще и поступает радионуклидная такая атака. Ну вот, в частности, здесь иттрий. Есть и другие радионуклиды, и лютеции. Мы сейчас не будем путать наших дорогих радиослушателей, а будем говорить о том, что мы сделали. Так вот, честно говоря, это лечение стоило за рубежом, когда мы увидели их расценки, 60 тысяч долларов. Это очень приличные деньги. Вот. Ну и мы подумали, что нам нужно продвигать, а кто еще, кроме как Обнинская, наша вот такая структура, окруженная замечательными институтами, с которыми мы работаем, с которыми мы сделали уже очень много, в том числе институтами Росатом, ну, ядерная держава, а где еще делать? Ну вот мы обратились и с нами вместе сделали вот такой вот препарат, и мы очень признательны за то, что он появился на нашем рынке. Мы сейчас начали вот эти вот фактически клинические испытания, но они именно клинические испытания для нашей страны. А вот в Австралии, как говорил, еще делают, и в Киле делали, в Германии. Но, видите, все-таки я перечисляю, это штучные клиники. И очень приятно, что одна из таких клиник у нас. Кстати, клиника города Киля, наш как раз институт, признала, в том числе и по брахитерапии, как один из референсных центров. Поэтому кому как не нам внедрять радионуклидные методики. В городе Наукограде, в городе первой атомной станции мирной и вообще освоения мирного атома.
Да, поэтому скоро медицинский туризм, он уже сейчас в обратную сторону начинается. То есть оттуда приезжают к нам.
600 человек мы приняли в этом году.
Да,
600
да,
человек,
потому
это
что
прилично.
Я просто общалась с коллегами, журналистами из других стран, с ребятами, просто тут недавно такой форум интересный был, и они сказали, слушайте, у вас медицина вообще очень изменилась, все как-то очень интересно, потому что они сказали, ну, я сказала, что я веду программу «Врачи и пациенты» о медицине, я говорю... Они говорят, многие уже даже, кто живет там много лет, там в эмиграции, приезжают сюда к родственникам, чтобы здесь пройти обследование, прооперироваться, пройти все виды терапии.
Главное не упустить это, да, нашу инициативу и не потерять эту высоту.
Да.
Мы быстро завоевываем высоту и потом теряем.
Нет, нам это не надо. 90-е годы нас подкосили очень жестко.
Все, теперь
потому
вперед.
Что мы впереди планеты всей были, а потом вот эта яма и демографическая, вперед. И разная, какая-то такое возможно. Все у нас, вся наука неизвестно куда ушла, сейчас она поднимается. Андрей Дмитриевич, вы давайте за этим присматривать.
Есть.
Какие еще новые методы, кроме радиоэмболии? Вообще, она скоро на поток?
Радиоэмболизация.
Радиоэмболизация. Ну, видите, вы меня исправите, я же не врач.
Это процесс.
Так.
Так же, как и я. Это вообще окончание любого там воспаления, да? Это процесс. А это действие, то есть это состоящее это, радиоэмболизация, да? Это существительное, то есть это вот сама технология так называется. А эмболия – это возникшее состояние.
Все, поняла.
Так.
Так. Дальше, какие еще методы? Вот буквально скоро будут. ожидают нас.
Значит,
вот-вот уже
практикуют. Вот я вам уже хотел как раз рассказывать о тех достижениях брахитерапии, которые есть.
Угу.
Значит, что такое была брахитерапия внутритканевая? Действительно, тоже вот скажут, особенно люди, которые в этом не очень разбираются, слышат, а я давно уже слышал о брахитерапии. Это действительно так. Брахитерапия в переводе называется внутритканевая лучевая терапия, то есть не дистанционная, когда аппарат излучает издалека, а когда это источник или интродюсер или что-то внедряется в организм. Временное или невременное. Иногда зерна, которые излучают, остаются в организме, потом они это свое излучение теряют, и они остаются просто как такие скелетики. Да? Это так называемая низкодозная терапия. А высокодозная терапия тоже очень интересная история, когда вживляется прямо в опухоль радионуклеиды, подается сильнейшая сразу до 15 грей за один раз фракция, потому что дистанционная лучевая терапия это всегда не больше 2 грей. И таким образом локально очень высокое напряжение, такое излучение подается на опухоль. Значит, что на самом деле? Это тоже мы уже делали. Но мы сейчас, в связи с тем, что мы это делаем сами, мы сейчас выбираем другие локализации. То есть другие органы-мишени, которые необходимы для лучевой терапии. Например, мы первые в мире сделали лучевую терапию, брахитерапию поджелудочной железы. Опухоли поджелудочной железы.
Вы про это говорили, помните звонки в прошлой программе?
Да, да, да. И вот сейчас мы это все развиваем, и мы занимаемся молочной железой, брахитерапией высокодозной, один из немногих центров высокодозную терапию на высокодозную терапию при неоперабельном пищеводе. Например, опухоль пищевода не всегда бывает легко операбельна и нужны дополнительные. И, конечно, еще раз я повторюсь, комбинация, потому что иммунотерапия, например, с определением мутации клетки, с секвенированием, когда мы можем генетически определить вообще весь паспорт опухоли. Химиотерапия с такой вот радионуклидной терапией, а может быть брахитерапия с химиотерапией. И вот эти вот комбинации творческие, но обусловленные патогенезом развития вообще заболевания и той опухолевой структуры, которая есть, позволяют нам добиться приличных очень результатов. Например, эти методы позволили нам заниматься метастатическими пациентами.
О.
Ведь раньше же метастатические пациенты, как правило, пораженные метастатическими опухолями, они были фактически пациенты для паллиативных отделений и для хосписов. Сейчас, например, при раке желудка третьей стадии, когда мы можем больного перевести даже в операбельное состояние, то есть когда раньше мы его не могли оперировать, сейчас мы занимаемся уже очень интересными и серьезными вещами с помощью химиотерапии. Кстати, должен вам сказать, что достаточно сильно с нами заработали и наши региональные онкологи. Потому что раньше, когда мы обращались, то не всегда в регионах подхватывали эти вещи и новые протоколы. А сейчас многие региональные онкологи настолько сильны, что они говорят, да, мы готовы проводить с вами этот научный протокол.
Здорово.
Да это здорово, да.
Потому что раньше,
да,
получается, пациенты мигрировали в центр, в Обнинск, в Москву, все. А в регионах, говорят, извините, онкологов у нас как бы особо нет. Что мы с вами будем делать? Не знаю, едьте туда. Поэтому все бегом. То сейчас уже на местах...
Они готовы подхватить. Значит, есть кафедры, значит, нормально работает в кадровом составе такой контингент врачей, которые готовы в научном смысле идти вперед.
Это здорово. А еще какие вот наши отечественные методики, может быть, вы может, какую-то там нам сейчас такую новость скажете, про которую никто не слышал, не знает, а вот сейчас проводится тихонечко, чтобы потом...
Ну, мы как минимум сейчас делаем, не будем говорить, как это называется, 7 своих радионуклидных препаратов, которые в двух случаях точно, если нам удастся сейчас быстро пройти, а, кстати, нам очень помогает и Минздрав, и Росздравнадзор, я имею в виду для быстрого прохождения, законного, но быстрого прохождения.
Потому что это может растянуться на годы, как
вот бывает. Сейчас, да. Вы знаете, я вам честно скажу, и благодаря, конечно, и контролю президента и министра, что у нас сейчас вот мы, когда обращаемся, достаточно быстро получаем из Росздравнадзора не... препятствие, а подсказку, как быстро надо это все сделать и качественно, чтобы было. Так вот, я вам скажу, что мы делаем сейчас, по крайней мере, ну вот 7 сейчас препаратов, которые будут очень хороши для лечения самостоятельного, так называемого таргетного лечения все-таки. Конечно, фармацевтическая промышленность, она очень серьезная женщина, которая очень требует к себе, да, особого отношения со всех сторон. Хоть ее раньше называли продажная девка империализма, потому что, конечно, фармакология, фармация, она зависит от бюджета, и бюджет зависит от нее, и понятно, что там есть. Вот, понимаете, как-то вот мы мало все-таки в свое время, вот вы правильно сказали, в 90-е годы особенно уделяли время радионуклидам.
А там вообще, по-моему, уже не уделяли.
А мы подошли, да, а мы подошли ведь тогда очень близко к этим вещам. Не зря вот есть у меня такие слайды американские, где они пишут, что к 2030 году, например, развитие одного из радионуклид, не буду называть этот препарат, мы сейчас над ним работаем, так, может принести $26 миллиардов прибыли. Поэтому я уже сейчас рассуждаю как организатор здравоохранения, а мы можем это делать. Мы можем многое вообще делать при наших тех мощностях, которые сейчас вот в связи с санкциями опять заработали. Так вот, спускаясь на землю, мы сейчас должны смонтировать 2 шестимемных ускорителя своих, линейных, которые занимаются не гамма-излучением, а фотонным излучением, которое современное, с современными сопровождением компьютерных программ. Они сейчас заработают в тех каньонах, которые в Обнинске. А нам таких машин нужно от 200 до 300 в России.
Ох-ох-ох-ох.
И понятно, что если мы сейчас закончим эту историю с нашими многоуважаемыми конструкторами, физиками и всеми людьми, которые нам помогают, а может быть, мы им помогаем, потому что это умные головы, нельзя сказать, что мы помогаем. Вот, Академия наук во главе с президентом сейчас тоже много нам помогает, и Александр Михайлович Сергеев, и в тесной связи с Вероникой Игоревной такой получился очень интересный симбиоз, когда действительно физики сейчас повернулись лицом, и мы надеемся, что действительно заработают эти установки. Но вы сами понимаете, сразу упадет ТО, сразу появится наша техника, ну просто гордость появится, что мы вот шестимерные свои уже делаем ускорители, и что появятся определенные технологии, которые мы... Нельзя их не развивать, потому что когда физики работают, я просто видел это по фирме Philips, на которой бывал давно, уже туда не, там не бывал, но когда-то в юности я видел, как это все происходит, ведь под Голландией у них есть там офис, где они сначала выпускают аппарат, но он обязательно оказывается в огромной клинике имени Левенгука. И там сначала стоит, и когда вот он стоит, и контрольные все с него снимают параметры, насколько он работает и так далее, тогда у конструкторов, и у медиков возникают еще новые идеи, которые уже закладываются в производство другого аппарата. Поэтому если техника выпускается в стране, то мы потом сделаем, конечно, и 18-мемный, и 20-мемный ускоритель. Поэтому вот само то движение, которое... сейчас есть, например, нашей машине, о которой я говорил, это вот большое дело.
Это здорово, на самом деле, что уже сейчас я знаю, что у нас все заболевания экологические, все раковые заболевания лечатся у нас здесь. Поэтому никуда никто не ездит.
В основном, да.
Приезжают, ну по-моему, уже все. Просто я читала, что как бы вот поджелудочная железа, рак, но это во всем мире.
Это с ней... есть неопределенная локализация, что если мы посмотрим, Всемирная организация здравоохранения, они по выживаемости примерно одинаковые, даже при той... А потом я вам скажу так. Все-таки мы сейчас не лечим своими протоколами. Мы очень хорошо сейчас обеспечены химиотерапевтическими финансовыми средствами. У нас в регионах хлынули... очень приличные деньги. Более скажу того, что регионы не успевают даже сейчас справляться. Мы им помогаем, чтобы...
Нужно помочь, чтобы всем помочь.
Чтобы неправильные схемы химиотерапии. Это одно из основных требований нашего министра Вероники Игоревны Скворцова. В электронных совещаниях она говорит о том, что не лечить простыми схемами, идти по международным схемам. И обеспечение государственной схемы сейчас есть. И мы это видим, и это легко проверить. Сейчас все... в открытом доступе и на госуслугах все это есть. Какие торги кто проводит, мы видим, что действительно таргетные препараты.
Вот, Андрей Дмитриевич, а вот я хотел, знаете, у вас спросить по поводу федеральной программы по борьбе с онкозаболеваниями, а именно, вот сейчас уже планируется организовать центр амбулаторной онкологической помощи во всех регионах страны. Вот это очень важная вещь, как они будут работать?
Да, вот это так называемые ЦАОП, которые мы, значит, очень, они так дались нам, такая идея, она сложная, разрабатывалась, анализировалась. Конечно, как у любой новой идеи, есть и сторонники, есть и противники. Но я вам скажу, что чтобы плавать, надо плавать, поэтому нужно обязательно попробовать вот такую. В чем дело? Угу. Конечно, во всем мире, опять же, это такая ссылка, она общеизвестная, есть большие сложности с амбулаторным звеном. Все-таки не очень хочет молодежь ехать пока что, опять же, во всем мире. Я говорил с французскими нашими коллегами, они готовы и нашим тоже. Даже коллегам какой-то даже утвердить диплом наш, чтобы, потому что это большие пробелы. А в скандинавских странах, в странах Балтии тоже большая проблема с первичным звеном. Это я знаю просто 100% и могу даже цифры привести. Угу. У нас это тоже проблема. Так вот, информатизация может помочь, но сейчас мы говорим не о информатизации, мы говорим о том, чтобы приблизить максимально пациента к онкологической помощи. В то же время все наши программы и направления в регионах, несмотря на их разность, все равно есть стационары, клиники, не занимающиеся онкологическими направлениями, но занимающимися диагностикой, например. Угу. Им не хватает, получается, онкологу не хватает техники, а тех, кто сидит на этой технике, рядом не хватает. Терапевт есть, хирург есть, онколога, который смог бы этого пациента, у которого есть подозрения по тем программам, которые, опять же, разработаны, с помощью информатизации, позволить проверить качество исследования у этого больного именно на онкологическое заболевание и провести по этой программе. Таким образом, так как эти ЦАОПы будут в сильно развитых учреждениях, но ближе к периферии региона будет работать, значит, онколог уже окажется быстро, и он сделает выборку, какой пациент должен в скором времени, какой может еще по своей локализации, по стадии быть. Но все равно у нас это 14 дней сейчас по приказу. Но, тем не менее, правильную маршрутизацию уже будет с врачами общей практики и диагностами осуществлять. Но это не все, онколог. Потом, так, когда пациент оказывается уже в учреждении с новыми видами лечения, такими как онкологический диспансер и так далее, вплоть до референсного центра, онколог может получить пациента со схемой лечения, который можно будет проходить дома под присмотром этого онколога, но в том же, абсолютно по той же схеме, как он получал бы это в ведущем учреждении. То есть он может, есть же определенные у нас виды лечения, что человек может, принимая химиотерапию, эту, ту или иную, даже на работу ходить.
Даже на работу?
Ну, конечно. Есть же сейчас такие препараты, которые не вызывают сильной токсичности, которые позволяют оказывать разные, конечно, препараты. Но вот именно вот ту часть, которую этот онколог возьмет на себя, это будут такие пациенты, которым не обязательно находиться под наблюдением в центре, который занимается диспансер или областная больница, где занимаются серьезные онкологии, онкологии, я имею в виду, которая должна быть каждый день под наблюдением. Как только пациент можно будет передать на амбулаторное звено, он попадает в САОП.
Это здорово.
Ну, во всяком случае, это очень повторяет историю с амбулансами, которые себя неплохо зарекомендовали за рубежом.
Ну вот теперь только работать и работать и работать в этом направлении.
Ну, онкология всегда была так. Другое дело, что, смотрите, еще раз я подчеркну, что финансово поддержаны. Внимание государства есть. И вы совершенно правильно говорите, осталось только... И, кстати, молодые кадры к нам пошли.
Вот. Вот с этим были проблемы с кадрами. Да. Хорошо, что они есть. Да. Андрей Дмитриевич, надо их хорошо воспитать. Есть. Мы после новостей продолжим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим об онкологии, а точнее об раковых заболеваниях, которые сейчас успешно лечится у нас здесь, причем на, практически на любой стадии. Ну, не хотелось бы, чтобы, конечно, дотягивали до каких-то более поздних стадий, поэтому мы призываем с Андреем Дмитриевичем, у нас главный онколог Минздрава здесь рядышком сидит, Андрей Дмитриевич Каплин, о том, что, ребят, дорогие мои, если вдруг что-то беспокоит, пожалуйста, сходите, сдайте анализы, сходите хотя бы к своему терапевту, но не затягивайте, чтобы потом не было мучительно больно, хотя с этим мучительно больно работают наши врачи, еще как. Перед тем, как мы ушли на новости, мы говорили, что вот этот ЦАОП.
ЦАОП, да, да. Центр оказания амбулаторной помощи. Да,
вот сейчас просто дальше такая большущая федеральная программа, что она развивается, набирает обороты, и уже скоро, я думаю, мы уже увидим. Может, даже где-то есть это
да,
уже.
Конечно, не может, а точно есть. Более того, это сейчас требования об организации центров амбулаторной онкологической помощи в регионах. И 2-3 уже есть, а есть регионы, где нужны и 12, и 20. И это такая огромная сеть. Просто сеть всегда трудно выстраивать, но есть, и мы уже ездим, их проверяем, смотрим, как они работают. Ну, не то, что проверяем,
да.
Оказывается, методическое.
Ну как? Справляются?
Ну, все новое, надо же работать просто.
Вот самое главное. Ну и звоните к нам сюда. СМС +7 925 888 948. Пишите сообщение. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК. Ну и прямой эфир 8 495 7373 948. Вот прямо сейчас Андрей Дмитриевич ждет ваших звонков. Можете любой вопрос задать и, собственно, выйти сюда в эфир. А пока СМС-сообщение. Вы так прекрасно пропагандируете нашу медицину, но вот как только возникает у какой-то нашей знаменитости, депутата, чиновника, раковое заболевание, то они сразу же едут лечиться в Израиль или Германию. Почему же так получается, спрашивает слушатель.
Ну, во-первых, нет пророка в своем отечестве, но это не главное. Главное то, что там очень сильно работают брокерские компании. Попробуйте только позвонить туда, и вам будут звонить в течение одного дня по несколько раз, и будут приглашать, и говорят, что вас встретят на Мерседесе в аэропорту Тель-Авива и так далее. Но заманивать это мало. Но я вам так скажу, когда они едут, мы это все слышим, но тем более сейчас почти не едут. Вы, если обратили внимание, почти мы тоже не слышим. А когда возвращаются, вы не слышите, потому что слышим только мы и расхлебываем часто ошибки наших, при всем уважении, наших коллег. Мы, онкологи Российской Федерации, я вам должен сказать, что там достаточно ошибок, осложнений. Другое дело, что мы стараемся просто это все тихо делать, потому что есть коллегиальность, и потом человеку очень неприятно. Конечно, это дорого, многие хотят услышать второе-третье мнение, это вот к пророку в своем отечестве. Но второе-третье мнение, конечно, мы сейчас, кстати, вам должен сказать, у нас есть договоренность с нашими японскими и немецкими коллегами, мы через институт отправляем сейчас некоторые документы для того, чтобы нам свериться. Это такие научные протоколы, так называемое третье мнение или онкологический консилиум международный. Кстати, это очень интересная история, которая дисциплинирует и врачей, и мы понимаем, насколько, причем это анонимно мы делаем, просто под номером отправляем то или иное заключение, понимаем, как бы они лечили и мы. И вот мы хочу, кстати, пользуясь эфиром, но, правда, не слышат, говорит Москва в Японии, но поблагодарить...
Кто знает?
А может, и слышат. Да, если слышат, то поблагодарить наших коллег, что они... И мы тоже смотрим их случаи интересные. Это такая очень интересная научная история. Но история-то она научная, но она позволяет понять, на каком мы месте. Я должен сказать, что мы далеко не на заключительных местах. Мы, наоборот, лидирующие в хирургии точно онкологической. А вот, да, в производстве аппаратуры может быть, но в плане работы на этой аппаратуре у нас тоже очень творческие ребята, они четко работают, и я должен сказать, что хорошие результаты показывают.
Спасибо. Следующий звонок, точнее, первый звонок на сегодня. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут?
Алло, добрый день, Вадим.
Да, Вадим.
У меня такой короткий практический вопрос. две припухлости, очень-очень многолетние. Глюкозозависимые, вот как-то углеводозависимые. Я у полисного онколога, он мне так пощупал, что-то сказал, не бойся, ничего страшного, и отправил. Но это что-то уже начинает меня беспокоить. То есть это очень много лет продолжается. Что, куда идти? Спасибо.
Спасибо вам большое. Я, во-первых, мне не очень понятно. Жалко, что я не знаю, из каких вы мест, потому что не знаю, сколько вам лет. Потому что если говорить о годах, вы приходите к онкологу, то вы уже должны быть подвергнуты в определенном возрасте вообще программе скрининговой. У нас есть уже сейчас скрининги определенные. Я просто вот по голосу не могу определить. У нас после 50 лет уже сейчас мы все получаем гастро- и колоноскопию. Теперь, если есть там какие-то образования, то они должны быть обязательно подвержены и ультразвуковому исследованию. Но просто надо тогда обратиться в ваш региональный диспансер, где вы находитесь. Там есть поликлиника консультативная, есть в многих диспансерах сейчас дни открытых дверей, по нашему примеру, мы как институт права. Если вы в Москве, можете приехать в наш институт. Наташа вот передаст телефон.
Да,
мы абсолютно
открытые, да.
Федеральное учреждение готово по всей стране помогать. Просто я думаю, что...
Если это беспокоит?
Ну, даже если не беспокоит. Если возникает и есть, да, есть там... Лучше не пропустить, конечно, о чем мы с вами все время.
Мы об этом и говорим, что в каждом возрасте, хотя вот недавно новость была, буквально неделю назад, в российской газете, в других изданиях по поводу того, что рак толстой кишки сейчас у молодежи просто процветает, особенно за рубежом, там просто с 20 лет практически повально. По поводу правильного питания мы уже, конечно, давно говорили, Андрей Дмитриевич, но вот смотрите, это уже, вот мне кажется, скоро вот эти наш возраст, да, в который нужно проходить колоноскопию контрольную,
да?
Уже скоро с нашим фастфудом круглосуточным, неправильным образом жизни сместится уже к 18 годам. Господи, мне не хочется такие цифры называть, но а что творится? Вот так вот есть.
С другой стороны, Наташа, вы являетесь стали лучше, потому что, на самом деле, посмотрите, сейчас ведь раньше, пока уже опухоль не вырастет до приличных размеров, не всегда ее видно, и в том числе на компьютерной томографии. Сейчас ведь какая история? Почему еще раннее выявление? Потому что сейчас, например, есть тесты на кала на скрытую кровь. Кала на скрытую кровь берется у этих вот пациентов, ну, как бы пациентов, не пациентов, уже начинается исследование. Исследование целенаправленно. То есть понятно, что если появились микроэлементы, раньше бы это были, то тогда мы смотрим на них. Это бывают полипы, бывают аденомы, но это все образования, которые могут перейти в онкологическое заболевание, поэтому требуют определенных вмешательств, и они многие оперируются малоинвазивно, прям во время диагностической процедуры. Поэтому у нас очень интересные сейчас разработки. Мы вместе работаем, в том числе, с Институтом колопроктологии, возглавляемый Юрием Анатольевичем Шалыгиным, член-корреспондентом Российской академии наук, нашим большим товарищем. У него очень боеспособный коллектив, и мы с ним тоже очень так интересно работаем.
Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948, много сообщений в Телеграм. Светлана спрашивает, как пройти диагностику по ОМС? Терапевты даже в Москве не дают направлений. Какие обследования нужно пройти для качественной общей диагностики по онкологии? Мне кажется, этот вопрос от очень многих прозвучал.
Да, ну, конечно. Но есть определенные возрастные у нас таблицы. И они находятся, кстати, на сайте главного онколога и на... сайте нашего института, который Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России. Они ни к чему не обязывают, это совершенно бесплатный для вас, оплачиваемый государством по ОМС. И эти таблицы возрастные говорят, что в каком возрасте надо делать. Если вы владеете, ну, интернетом, по крайней мере, я еще раз вам повторю, на сайте главного онколога и на сайте института, который мне доверена честь возглавлять, Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, вы зайдете в возрастной... И там, кстати, работает форум, на котором вы можете проконсультироваться, задать вопрос специалисту по определенному направлению. Просто я долго буду сейчас перечислять, займу время, если что, в каком возрасте проходить. Это все указано.
А если врач не дает направления, опять же, можете...
Идти к нам.
Да.
Ну или идти к нам, мы примем в нашей поликлинике, нет проблем.
Следующий звонок. Здравствуйте, представьте, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Александр, мне 59 лет.
Угу.
Вот, я совершенно случайно сдал на ПСА кровь.
Угу.
У меня, значит, котидова было. Ну, короче говоря, потом я прошел биоскопию, да?
Биопсию.
А, да, биопсию.
Угу.
Вот. У меня там обнаружили рак.
Угу.
Вот и как. Вот. Потом я прошел МРТ с... Это рак простаты.
Да, я, МРТ... конечно, понимаю, что такое ПСА. Да, спасибо.
Ага. Да.
Не-не-не, ну, я без смеха, я потому что, ну, я понимаю, что вы нервничаете, все нормально, нет, я
да,
слушаю.
Вот, прошел МРТ, я не помню, как это называется, ну, что-то мне там...
Все правильно вы сказали, магнитно-резонансная томография, чтобы понять, насколько это процесс локализован или нет.
Контрастный, угу. Помню. Вот, потом скрининг, или как это называется, костей я прошел...
Сканирование костей. Сканирование.
Да. Вот. Был на консультации у уролога.
Ага.
И он мне сказал вот так, то есть вот я прям читаю, да, то есть с учетом стадии заболеваний, наличия там та-та-та-та-та-та-там, возможно, следующие тактики. Робот-ассистированный, радикальный, просто ткань, да? Брахиотерапия.
Брахиотерапия, да.
А, ну, брахиотерапия.
Да.
И активное наблюдение. У меня вопрос какой? То есть, что меня волнует непосредственно, если делать вот радикальную операцию, да,
угу.
То, насколько я понимаю, весьма возможно, то есть, вот эти вот последствия. Но меня волнует, конечно, больше всего вот это замечательное нагрежение мочи.
Я услышал, я понял, да. Я понял ваше опасение. А нарушение потенции, наверное, тоже тревожит несколько, да?
Ну, тревожит, но вы знаете, это уж как бы я уж так
понятно,
скажу, что
понятно.
Да.
Не, понятно, все понятно. Все это такие вопросы, которые я слышу каждый день по много раз. Я попытаюсь ответить, и, наверное, вы поймете.
Да, я просто что хотел узнать, что, то есть, что в принципе, что такое активное наблюдение, на какой стадии уже, это понятно, что... Нужно все, как говорится, вырезать. И обязательно ли резать, или можно как-то другим способом обойтись каким-то вот этим
включением. А ваше имя, отчество как?
Александр Григорьевич.
Александр Григорьевич, очень хорошо. Александр Григорьевич, вы все правильно сделали, что сдали ПСА. ПСА невысок. Это свидетельствует о том, что процесс действительно не запущенный. Скорее всего, все те методы... И уролог вам попался грамотный. Скорее всего, все те методы применимы, но... Видимо, это клинически незначимый, но это для нас, это наша терминология, клинически незначимый рак. Тот рак, который будет развиваться, мы надеемся, достаточно медленно, и мы успеем, то есть уже успели его распознать. Значит, на самом деле, самым радикальным, конечно, является лечение, это хирургическое лечение с лимфодиссекцией. Я, к сожалению, не видел МРТ, а мне нужно, конечно, посмотреть вот эти фотографии, которые МРТ. Вот, но... Вот все эти методы, которые перечислены, они имеют право на жизнь, они в нашем центре делаются и во многих сейчас центрах делаются. Но нужно понимать, насколько локализован этот процесс. Вот для этого делалось вас МРТ в самой предстательной железе. И тогда мы можем сказать, что вот здесь очевидно и лучше, потому что, конечно, вас смотрел амбулаторный уролог, который наверняка не лечит вот этими методами. Поэтому он вам порекомендовал, но все равно это будет решаться в клинике. Поэтому абсолютно вас... приглашаю, пожалуйста, в институт, мы вам все сделаем и переговорим. Посмотрим ваши исследования, которые вы нам принесете, и мы по ним...
Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, к вам нужно направление брать от врача, или можно лично, ну, как бы так вот, как физическое лицо?
Ну, вообще, да? Лучше брать, конечно, направление, это 057-я форма, ее дают наш институт, и никаких проблем нет, скажите, что мы договорились на радио своему... онкоурологу, он конечно, меня знает, вот, и скажете, но если нет, если вдруг будет какая-то там затык, то, пожалуйста, мы ждем в поликлинике тоже. Ну, как правило, мы не очень жестко к этому относимся, но лучше, конечно, иметь направление.
Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, 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 тишина. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Много СМС-сообщений. В провинциях на ранних стадиях просто не хотят врачи ставить диагнозы. Болит не значит, что рак. Как быть в такой ситуации? Лично столкнулся с данным явлением. А по поводу болит, кстати, рак, он часто и не болит как раз.
Да, ну, понимаете, вот опять же, я как главный онколог отвечаю за часть как раз вот этих провинций, которые... но является регионом. Я бы тогда сказал, что сейчас многие провинции уже гораздо сильнее, чем даже регионы названия. Но тем не менее, мне нужно, конечно, знать, в какой вы. Тут вот, Наташа, я вас попрошу вашей ассистенции, может быть, нам будут говорить, потому что вот так вот безапелляционно обвинять, что вот у нас провинции, в какой провинции, где... Где это происходит?
Мы... Да, поподробнее напишите.
И сейчас я вам честно скажу, что вот министр здравоохранения у нас, буквально мы вот вернулись с первым заместителем, сейчас вот совещание проводила Татьяна Владимировна Яковлева, первый заместитель министра здравоохранения, потому что министр была в другой тяжелой командировке, в Нижнем Новгороде. Разговор был очень серьезный, и разговор был в частности и о запущенности, и о смертности, и так далее. И у нас пока каждые две недели проводят, поэтому нам очень даже интересно знать, в какой провинции, где отказали пациенту. И мы ведем работу над ошибками, референсный центр и так далее. Вот. А если у вас есть какие-то сложности, то можно по телефону колл-центра, и я попрошу, Наташа, вас тоже его опубликовать, 8495-151-122, и они там, мы заберем эти все случаи на специальный контроль.
Абсолютно, потому что как раз мы с этим и боремся. Уже президент сказал, такие деньги министр все выделяют на того, чтобы как раз на ранних стадиях диагностировать онкологическое заболевание. А в итоге что получается? Что, конечно, все зависит от врача, который принимает пациента. А у нас есть такие врачи, особенно в регионах, что ничего страшного,
будем,
походите.
Будем работу над ошибками проводить.
Абсолютно. Так что поэтому... диагностику по ОМС, вот опять спрашивают, как пройти. А, вот нам
она
написали,
вся по ОМС.
Кстати, Московская область Балашиха, видная, обратите внимание на качество.
Видная, это же не Балашиха.
Ну, это через запятую. А Балашиха и видная. Тут, как я поняла, пациент туда и туда, может быть, сбегал уже.
Качество чего? Где? Что отказали? Балашиха, это же диспансер.
Угу.
Главный диспансер, я так понимаю, что, наверное, пациентка живет в Видном.
Вероятнее
а
всего.
Балашиха – это главный диспансер. Там очень сейчас, мне кажется, неплохое вооружение есть. Там сейчас находится в том числе и центр ядерной медицины. Может быть, просто какая-то не сошлась у них. Ну, конечно, поток, конечно, больных большой. И есть заусенцы. Есть, конечно. Как любое, наверное, общение с людьми. Где-то врач не понял, где-то пациент не понял. И вот для этого и существуют такие референсные центры, такие институты, которые мне доверила эта страна, честь возглавлять, поэтому я готов, мы готовы, здесь наша референсная работа, опять же, Наташа, мы вас попросим, мы, если там не складывается, это не значит, что человек должен страдать от того, что у него развивается, например, онкологическое заболевание, поэтому мы готовы.
Так, а у меня такой вопрос от слушательницы. Мастоцино, что это такое, может ли перерасти в онкологию? Это вот женщина спрашивает. Кстати, такие вопросы мне приходили еще раньше.
Да, это кожное заболевание, связанное с определенным развитием точечных клеток, и оно проявляется в виде высыпаний на коже. Вот, и тут, конечно, работа... Значит, я вот что... Эти кожные проявления не относятся к онкологическим заболеваниям, но... Это не значит, что если наша слушательница пойдет к дерматологу, это не значит, что нужно пропустить ту таблицу, при которой нужно исследовать молочную железу. Если по возрасту уже она относится к скрининговому контингенту, она должна войти в программу скрининга. Это заболевание кожи, но, тем не менее, это никак не относится. Но надо тоже, кстати, одна из частых историй – это вообще сейчас рак кожи.
То есть это сейчас...
Вообще нет, я не связываю это заболевание, мастоциноз не связываю.
А вообще, в принципе?
Вообще во всем мире одна из видимых локализаций, но часто возникающих.
Для этого родинки надо проверять.
Это уже другой рак, это меланома. А рак кожи – это другой рак, так мы называем базалиома. Но дело не в этом. Они просто... они сейчас мы умеем так лечить косметически, что они хорошо подаются лечению, но просто чтобы никто там на заваленке не сказал, что это мастоциноз, а мамоциноз, а мы придем к этому, к тому, что мы пропускаем там какое-нибудь онкологическое заболевание кожи. Поэтому нужно все равно, конечно, к специалисту.
Вот. А, кстати, вот по поводу раннего рака, который сейчас во всем мире есть, молодеет и молодеет и прочее. Вот по поводу маммографии, она же 45 лет полагается?
Сейчас пересматривают сроки, она будет раньше.
Вот.
Будет раньше.
Это очень важно.
Да, и вот сейчас вот тут уже выходит приказ, что будет раньше, и значительно раньше.
А со скольки лет?
С 39 будет.
Вот, потому что...
38-39.
Ну, потому что, Андрей Дмитриевич, просто сейчас...
Но вы должны понимать, мы же говорим, Наташа, о скрининге.
Да,
скрининг,
да, да.
Это принятые цифры не только нами, но и Всемирной организации здравоохранения. Так считает Всемирная организация здравоохранения. Почему? Потому что при тех затратах, которые мы будем тратить на, извините за тавтологию, за то, что и мы будем исследовать, там будет 1-2 человека на 3-5 тысяч, понимаете? А здесь, когда мы уже переходим, увеличивается количество. Поэтому в популяционном смысле скрининг, ведь это же программа, которая позволяет при достаточно понятных вложениях добиться хороших результатов. А тут получается, что мы из такой крупной артиллерии в раннем возрасте...
Бабах!
Бабах, и всех начинаем, и там... Получается, что, конечно, это очень нагрузочно для страны, для любой его здравоохранения, в том числе развитого. Но, видите, тем не менее, я вам скажу, что наше правительство пошло на то, чтобы меньше даже возраст обозначить, чем Всемирная организация здравоохранения.
И не только это. Вот, ну, вот буквально...
Не только это локализация.
Да,
и
да,
по
да.
старшинству тоже, я должен сказать, что по старшинству, если во многих странах все заканчивается 60 лет, то наша страна сдвинулась, сейчас и новые приказы будут 65 и дальше.
Хорошо. Вопрос опять по поводу заболевания. Аденома на почке может перерасти в онкологию? Очень переживаю.
Аденома, наверное, надпочечника.
Наверное, тут на почке написано.
Потому что аденома на почке не бывает. Это или просто человеку так показалось, или, может быть, это образование на почке. Тогда это одно обследование. Если это... надпочечник, то это другое обследование, связанное в том числе с исследованием гормонов надпочечников, которые должны посмотреть, насколько эта опухоль активная в том или ином смысле. Но любое новообразование требует подтверждения. Поэтому, может быть, даже тут потребуется биопсия, то есть пункция под ультразвуковым контролем. Сейчас это делается на потоке во многих поликлиниках.
И поэтому... не бойтесь, что перерастет. Многие вот пишут сразу, почему боятся делать пункцию. Знаете почему? Потому что боишься, что перерастет плохое в хорошее.
Да,
это у нас вот прям вот, это вот
да,
каждый...
Да, да.
Я сама боялась, честно говоря. Но это все прям боятся. Вот все девушки, мужчины, если вдруг касаясь
сейчас
всего, не надо лишний раз тыкать туда.
Да, специальные даже сейчас иглы есть, которые закрывают тут же таким колпачком, прям технически закрывают ту ткань опухоли, которую мы забираем, чтобы не было диссеминации. Так называемый гарпунчик выходит, но на него одевается тот же чехол, все это находится прямо в опухоли. Это такие очень интересные технологии.
Поэтому не бойтесь, дорогие слушатели, если вдруг что-то...
Чтобы не было хуже, надо быстрее.
Абсолютно. Потому что я смотрю, что, к сожалению, вот почему пропускаем? Кстати, у нас вот за последний год сместилось, вот ведь все больше и больше случаев появляется, но опять же первая-вторая стадия, потому что очнулись, побежали, исследуют и выявляют. А третья, четвертая, как еще присутствует
посмотрите,
много?
Вот смотрите, третья, она уменьшается, потому что увеличится первая, вторая так значительно, потому что у нас до почти до 58% увеличилась первая, вторая стадия. А у нас контрольные цифры вообще 63 и больше, до 70 там по некоторым локализациям, особенно видимым. Вот, так вот я вам скажу, что на самом деле я тоже говорил с нашими иностранными коллегами. Есть четвертая стадия, примерно одинаково во всем мире. Примерно это 17 до 20%. Это определенная группа людей, которые не идут и боятся. В частности, их затащить на диспансеризацию крайне иногда сложно. Например, я говорил с нашими многоуважаемыми коллегами в Америке, они взяли и исключили штат Техас и Аляску из статистики. И когда я с ними говорю, почему, они говорят, они нам портят статистику. Я говорю, почему, а оказывается, они говорят, да, там живут одни мексиканцы, мы их привезти не можем.
Андрей Дмитриевич, к сожалению, время эфира заканчивается. Мы портить статистику не будем, потому что наши слушатели и вообще все наше население пойдет и продиспансеризируется, и
конечно,
будет знать о своем здоровье.
Очень разумные, хорошие люди, мы желаем им здоровья.
Я хочу поблагодарить вас. У нас в гостях был главный онколог Минздрава Российской Федерации, генеральный директор ФГБУ МИЦ радиологии Минздрава Андрей Дмитриевич Каприн. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам и здоровья всем.
Здоровья.